фрагмент межпозвонкового диска. Конкретно какой фрагмент, я сейчас не буду отсутствовать. Значит, есть орган, но вокруг головного конца, вокруг головного конца нервной трубки формируется так называемый припочный череп. У лапцентрика есть тоже череп. Но он представлен вот такой сидитной тканью, которая окружает головной конец этой трубки. У круглородых череп, он будет представлен тоже большей частью перепончатым компонентом, но формируется уже фрагмент основания черепа. У круглорода, давайте отметим, формируются уже фрагменты, то есть есть там компоненты крыша, формируются фрагменты основания черепа, но хрящевой череп будет. У животных, которые эволюционировали далее, мы с вами видим, можно посмотреть зоопарки и регионалиуме, это хрящевые, акулы, скаты. Значит, у них уже получается головной конец нервной трубки, уже формируется головной мозг, и он должен быть упакован в более такую твердую коробку, которая, в общем-то, способна защитить от внешнего действия. Ну, да. Передвижение, столкновение или особый там, прием пищи. Вот уже череп таких животных, смотрите, уже будет выполнять практически функции, как и нас. Это и защита центральной системы, появятся органы каких-то чувств, вокруг глаза, органы обоняния есть. Начало также пищеварительной системы, большим количеством футбол. Но все равно череп еще примитивный, в нашем случае мы его считаем, он хрящевой. Затем, с выходом на, по сути, даже еще до того, как животные выйдут на сушу, уже формируется более выигрышный череп, более выигрышная конструкция для существования как морских, так и воздушных средах. Он будет уже обладать более такими требованиями защиты, которым относится защиту и органов чувств и головного мозга, а также опора уже мышц. Потому что мышцы, скажем так, у млекопитающих, у пресмыкающихся, совсем другая мускулатура. И она должна прийтиться к нервной структуре. Так, ну вот эту мысль мы с вами давайте тоже отразим. Значит, лицевой череп кровоносных животных состоит из мезенхимы жаберных мышц. Мы с вами на этой лекции рисовали жаберный аппарат. Я его рисовал на крайней поверхности головы нашего эмбриона. Жаберный аппарат. 5 жаберных зуб было. 1, 2, 3, 4, 5. И мезенхима, которая окружает жаберные зубы, в будущем нам дает, видите, костный компонент, лицевого черепа. Но это у нижних зубов. По поводу нашего черепа мы сейчас разберем. Откуда берутся кости наши черепа лицевого и мозгового отдела. Смотрите, я специально вот выделил черным цвета, черным цветом перепончатые плечевые кости. И я специально здесь выбираю, пожалуйста, стадии развития костей. Видите, да? Совпадает. Значит, получается, что наш череп, он проходит все стадии развития. То есть получается, что-то вроде затрагивает стадию развития лапцентрика. Значит, у нас, у эмбриона, у человеческого, в первый месяц череп перепончатый. Потом, вроде что-то будет напоминать конструкцию хрящевых рыб. И мы с вами действительно понимаем, что ребенок рождается в большинстве своем с каким черепом? Хрящевым. Основание черепа представлено в основном пищевой ткани. Ну и потом уже кости черепа должны превратиться у нас с вами в какие-то кости костные. Вот. Но при рождении все равно возникают фрагменты пищевые, подвергаются обстенению, и ребенок рождается, и у плода уже есть точки обстенения, и уже фрагменты костные. Так, значит, нашего слайда позволяет нам разобраться с чем? С тем, что вот это по центру хода, будущие органы чувств, зрения, и формируются вокруг хорды, смотрите, прехондральные и парахондральные вещи. Значит, у нас с вами скелет черепа, кости черепа, развивается из нескольких источников. Первый источник – это прехондральный клещ, это в будущем мануссовая полость, висцеральный череп, вместилище для органов, начала органов дыхательной системы. А парахондральные клещи – это в будущем у нас с вами будет складываться органы равновесия и звука. И еще следующие источники развития – это головные самиты. Значит, второй источник развития костей черепа, отметьте, головные самиты, их около 3-4 головные самиты. Эти самиты головные тоже нам дадут материал для формирования костей. Но самиты мы знаем, это дерматом, миотом, скеротом. То есть из скеротома среди головных самитов сформируется костный каркас. И еще третий компонент, из чего у нас будет развиваться кости черепа, это жаберный аппарат. Вы про него не забывайте. Значит так, давайте заведем такую черту. Еще раз повторю, это парахондральные клещи первого типа. Дальше головные самиты и жаберный аппарат. Вот такое сложное. Размер головы влагалище и так далее. То есть получается, что плоду-то надо преодолеть это препятствие, что-то надо сделать. Надо уменьшить размер своей головы. Когда уменьшается, выходит, и кость дальше принимает эту форму. Смотрите, это мы о чем говорим с вами? О родничках. Да? Значит, у детей имеются роднички. У новорожденных и у плода. Так, сейчас мы уже перескочим на тот слайд. Выбирают из на уровне, конечно, прям возвышаются. Вот. Это для чего? чего? Для того, чтобы мозг не отказывался от другой. То есть вот такая текучесть, такая возникшая тема. Но впоследствии, когда механизм уже отработается, отрегулируется, нет необходимости. Надо защитить, чтобы он не повредил головной мозг, там ударился обо что-то. Для этого, можно, после этого мы с вами скажем, что водички растут, и череп будет, в принципе, такой вот крепкий. Что будет являться остатками мешков у взрослого человека? Швы. Швы. И вот эти швы, вот, пожалуйста. Да, кстати, привод очень интересный слайд. Говорит о том, что у человека как будто бы две ложных кости. Видите? А должна быть одна из них. Вот доказательство вот этого синтеза. Так, вот швы. Швы. Вот, пожалуйста, такая единица, футбольная форма, добавочная кость. И здесь добавочная кость. Вот. Это все. Пожалуйста, подумайте. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, а что такое родничок, а что такое шов? Вот если мы с вами свяжем состояние развития. Более опорно. вами сами, за счет чего развивается у нас с вами нижняя кость черепа. Такие как нижняя челюсть, суховые косточки. Значит, я вам уже сказал, что третий источник развития является жаберный аппарат. Вот этот слайд как раз мы с вами видим, как это было бы, если бы у нас с вами жаберный аппарат сохранился бы. Проекции жаберного. Значит, у животных, которые не теряли воду, у них функцию легких выполняли жаберные дуги. На жаберных дугах концентрировалась, получается, капиллярная сеть, и пропуская воду через эти жаберные дуги, через жабры, кровь обогащалась кислородом. В процессе выхода на сушу происходит изменение дыхательной системы, и уже формируется такое мешковидное выпячивание у земноводных, это видно как в виде мешка, у присмыкающихся уже появляются септы перегородки, и мы с вами уже имеем такое альвеолярное строение легких, и уже получается, что жаберный аппарат совсем не нужен, но он не может никуда пропасть, он все равно закладывается, но он дальше у нас с вами преобразуется. Я вам предлагаю как раз разобраться, во что он превращается. Смотрите, пять жаберных дуг. Первая жаберная дуга и вторая, они у нас с вами называются висцеральные. Потому что они нам дают кости черепа, лицевого отдела. Значит, первая дуга нам в будущем предоставит верхнюю нижнюю челюсть. Почему она называется она висцеральная? Начало пищеварительной системы. Но другие фрагменты этой первой дуги висцеральной у нас с вами уходят в средний уголок и формируют молоточек и наковальник. Молоточек и наковальник. Вторая висцеральная дуга нам дает стремечко, подъязычную кость, но не целиком подъязычную кость, а в основном верхняя рога, подъязычную кость. Третья, дуга, четвертая и пятая у нас с вами называются жаберные дуги. Третья дуга участвует в формировании подъязычной кости, делаем больших рогов. Ну а из материала 4 и 5 жаберных дуг образуются у нас с вами хрящи, гортани и трахеи. Наверное, вы никогда не задумывались об этом, но я сейчас вот вас как на эту мысль направлю. У нас с вами гортань, хрящи гортани. Какие? Хрящевые же, да, из хряща? То есть они жесткие, зачем нужны? Для того, чтобы обеспечить постоянство мышц поведения. Это скелет же? Скелет. Хрящам гортани греется мышцы? Конечно, греется. Мы с вами говорили насчет того, что двигаются, сокращаются мышцы, перемещаются хрящи, и в дальнейшем расширяется мозговая щель, напрягается мозговая складка. У некоторых людей происходит окостенение хрящей, гортани и трахеи. Смотрите, это не что иное, как, пожалуйста, все стали развитием. У нас как бы хрящи гортани, ну, я не знаю, как это сказать, очень грубо, не на кости, да? А в принципе, не исключено, что эти кости, эти хрящи станут твердыми. И уже, конечно, функция гортани изменится. Поэтому нужно ли, чтобы гортань была острой? Нет, не нужно. Достаточно, чтобы она была хрящевая. Я как раз возвращаю к тому смыслу, что каждый орган должен быть ту конструкцию, которую он имеет в данный момент времени. В данный момент времени у нас с вами череп костный. И это прекрасно, что он без обличков. Но у новорожденного не может быть костного черепа, потому что нарушится и изменится мышечное давление. Так, хорошо. Теперь мы с вами давайте поговорим о функциях аномалии развития. Я хотел бы поставить на конец. Так, кстати, я буду на черепа тоже на самом деле имеют определенное значение, имеют определенное наружие. Доказательство того, что головной мозг влияет на мужчину, это является такие люди, которые действительно рождаются без головного мозга. Вы слышали о них, да? Анонцефалы. Как они выглядят, по-вашему? Они да, мозговой черепной мозги практически нет этих огромных костей, нет слоя черепа, нет головного мозга. У него, как он выглядит, только лицо, только висцеральный череп. То есть, смотрите, не может быть такого, что нет, почему нет костей слоя черепа? Потому что головного мозга нет. Головной мозг влиял бы на формирование черепа. А вот тут отсутствует нервная структура, а значит будет и отсутствует костная структура. Вот такая четкая взаимосвязь. Так, что еще про аномалии? Это разновидности аномалии. Так, даже это может говорить для того, что будет связь с орбитой. Какие у нас с вами некоторые кости черепа содержат полости. Они называются бутоконосные. Давайте напишем, какие кости черепа имеют полость. Бутоконосные. Бутоконосные кости, имеющие полость. Это верхняя челюстная кость. Это лобная кость. Это клиновидная кость. Решетчатая кость. Это кости, содержащие полость, которая выслана слизистой оболочкой. И в этих полостях у нас с вами находится воздух. Получается, что воздух, который находится в полостях этих костей, связан с внешней средой. Мы с вами, когда вдыхаем, у нас не просто через носовую полость воздух проходит, но он еще и попадает в лобную кость, в верхнюю челюстную, в клиновидную. Вот эти кости имеют параназальные синусы. Давайте напишем. Это параназальные синусы. То есть череп по своей структуре это не просто сплошная кость. Внутри определенных костей находится промышленная полость, которая нужна для чего? Ну, мы будем говорить про дыхательную систему, это для согревания воздуха, для защиты. А мы с вами давайте поговорим в аспекте черепа. Зачем нужна полость? Почему кость, она имеет кислоту? Для облегчения костей черепа. Правильно. Значит, первое. Для облегчения костей черепа. Затем, еще для чего? Если мы с вами представим, да, вот эту бамбуковую палку, да, которая внутри имеет полость, она, в принципе, крепкая при воздействии однонаправленной силы. Помните, та лекция, когда я вам говорил, крупчатые кости, и распределение компактных групп общества вещества. Если однонаправленная сила, то там больше компактного вещества. Для разнонаправленной силы там больше общества вещества. То есть смотрите, что вот эта вроде бы пустота позволяет распределить правильно компактное вещество. Но если говорить про однонаправленные силы. То есть это значит укрепление костей черепа. Благодаря вот этим пустот, базам, формируется, ну, кость, по сути, физически становится более крепкая, более надежная. А, затем, зачем еще, как вы думаете, нужны параназальные синусы?
Волос.
Волос, да? Резонансная функция называется. Если вы болеете насморком, там, гриппом, да, у вас слизистая, тёчная, слизистая вырабатывается, дышать нечем, у вас и голос меняется, да? А вот я сейчас говорю, меня слышно достаточно звонко, да, цельный и дублёрный. Потому что на эпасту свободно. Но можно сравнить вот эту резонансную функцию с какой-то. Не так, да? Одно дело струна на палке, да? А другое дело, это уже гитара, которая содержит пустоту. И вот воздух резонирует в полости. Или барабан, да, в полости. То есть вот резонансная функция. Ну, про другие моменты мы не будем с вами говорить. Это уже разряд какая-то система. По поводу того, что это еще защитная функция, сливание и так далее. Так, отталкиваясь от того, что у нас с вами должны быть какие-то крепкие структуры щейпа, которые испытывают большую нагрузку, да, мы с вами переходим к понятию дендрофорса. Дендрофорса. Дословно переводится против силы. Дословно переводится против силы. Вот представим себе, мы когда с вами сокращаем жевательные мышцы, мускулус массета, а ей помогает мускулус пекторалис, височная мышца. Что эти мышцы делают? Что делает жевательная мышца? Она приводит нижнюю челюсть к верхней челюсти. Таким образом мы с вами жуем или жевательную. Если бы не было бы вот здесь опоры, вот лобная кость, верхняя челюсть, видите, какие-то отростки, лобные отростки верхней челюсти. Вот если бы они были бы не укреплены бы, и сама бы верхнечелюстная кость не имела бы пазухи, пазухи там не было, то по идее мы могли бы ожидать такую ситуацию, что при сокращении жевательной мышцы нижняя челюсть у нас сломала бы заведомо нижнюю челюсть, и она бы там столкнулась бы не могла. Лобная кость. То есть в ответ на это природа сформировала контрофорс. И вот у нас, пожалуйста, какой? Лобно-носовой контрофорс. Смотрите, скуловой контрофорс. Скуловая куда? Тоже в этом месте через имеет максимальную крепость. Опять явный контрафорс. Но это на нижней челюсти, да? Мы говорим, да, на нижней челюсти. Вот, пожалуйста, нижняя челюсть, верхняя. Вот, контрафорс нижней челюсти. Смотрите, как теряется сила, когда мы с вами жрём. Опять же, нижняя челюсть имеет такое, как распределяется компактное вещество, что оно позволяет разобрать такую максимальную крепкую структуру. Так. У него крылоребный контрафорс. Где он находится? Вот здесь. Это лучше, конечно, для того, если данный момент его. Вот здесь находится же этот контрафорс. Крылоребный. В общем, подводим как бы итог такой, что череп действительно это крайне сложная структура, которая в общем-то, в своей основе имеет сложное развитие. Череп является вместилищем для органов чувств. Не только, да, а также центральной нервной системы. Мы способны максимально для определенного периода жизни. В нашем случае, для нашего именно периода жизни, когда мы с вами максимально, да, выполняем механическую обработку пищи, выполняем Значит, возрастные аспекты. Просто это первое. Второе. первые годы жизни имеет большой висцеральный, малый висцеральный череп в соотношении, но большой мозговой череп. У взрослых наоборот. Идет увеличение, да, висцерального черепа. И еще одно отличие. То, что если мы посмотрим на череп урожденного, он будет гладкий, без костных выростов, то есть без вот этих апофисов, называемых, как мы говорим. Почему? Потому что мышцы слабые и еще не так воздействуют с костью, еще не формируются в этом бугрице. У взрослого человека эта бугрица будет максимальной, да? Если мы с вами сравним череп полового признака, как отличаться будет мужской и женский? Смотрите, женский череп, он стремится по своим характеристикам, чертам, детскому черепу. Это что имеется в виду? Это не значит, что лишки у женщин, да? Это означает то, что мозговой череп у женщин больше. Когда говорят, вот у женщин там, да, мало мозга. Не-не-не-не. Это не правда. По массе тела, по длине, пропорции у женщин больше. Мы, мужчины, проиграли в этом судовом, как понять, да? Дальше. Чем отличаться еще будет? У женщин череп будет иметь более гладкие поверхности, кости будут более гладкие, более изящные. Опять же, кость мышцы крепится. Как женщина, да, скажем, там трудится и работает, да, и как мужчина. У мужчин более будет развит висцеральный череп, то есть более приближен, да, так это грубо сказать, с нашим предшественником. Да?